Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розыкова. Вы слушаете передачу «Честно говоря». Тема сегодня «Street Temple». Что это такое, расскажет Лиза Каралкина. Лиза, привет.
Привет.
Итак, что же такое «Street Temple»?
Это движение, состоящее из любых людей, которые хотят помогать людям.
А почему такое название? «Street Temple», если я правильно понимаю, это уличная церковь.
Уличный храм.
А, уличный храм, да.
Да, потому что...
Ну ты пока думаешь, я скажу номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706, звоните, либо же заходите на сайт theos.fm в раздел «Сообщения» и пишите нам. Написать можно следующее. Во-первых, знаете ли вы что-нибудь о Street Temple? Во-вторых, может быть, вы знаете Лизу Каралкину? В-третьих, может быть, вы знаете меня? Можете передать привет мне либо Лизе? Ну а если серьезно, вы можете написать ваше мнение по поводу того, вообще стоит ли помогать детям в Африке, либо же у нас тут и своих хватает, кому нужно помочь. А теперь Лиза отвечает на вопрос, почему Street Temple.
Да, потому что мы работаем на улицах. Мы работаем с уличными детьми, мы работаем с наркоманами, с наркоманками и со всеми, кто находится на улице. Поэтому уличный храм. Мы их всех зовем наш храм. Тех, кто нуждается.
Вот, а где вы их находите?
Наркоманов мы находим на улице у аптеки. На Ленинском проспекте. Беспризорников мы находим в торговом центре. Угу. Попрошайек тоже на улице находим, в Макдональдсе. Угу. Вот как-то так.
Слушай, ну вот стоит такой вот попрошайка. Они обычно, ну я скажу, такого вида не самого опрятного, еще обычно очень плохо пахнут. Вот вы к ним подходите и говорите: «Здрасте, давайте к нам в храм». Как часто вас посылают очень далеко?
Не то чтобы посылают, во-первых, к ним никто не подходит, они с радостью пообщаются.
Да?
Да, конечно, и очень долго можно общаться, и мы сразу зовем, например, если это мужчина, попрошайка, мы зовем в реабилитационный центр, потому что это чаще всего бездомные люди, бездомные мужчины, вот мы их зовем сразу в реабилитационный центр и даем визитку. У меня есть друзья, они занимаются реабилитацией, адаптацией людей, вот, и мы их зовем, приглашаем на этот реабилитационный центр.
Слушай, ну вот говорят, что попрошайничество, вообще люди попрошайки, они в принципе не нуждаются в том, чтобы их спасли. Говорят, что есть такое мнение, что это люди, которым нравится их образ жизни, то есть такой, знаешь, в принципе делать ничего не надо, да, на работу устраиваться не надо, жилье искать не надо, какие-то проблемы жизненные решать не надо, тебя и накормят. Есть очень много мест, церквей, каких-то общественных фондов, где ты можешь спокойно прийти, тебя там накормят, тебя там помоют, тебе выдадут хорошую теплую одежду. То есть, в принципе, не жизнь, а сказка. Более того, есть даже места, где можно переночевать. Вообще класс. А то есть, насколько большой процент людей, которые люди занимаются попрошайничеством, которым, в принципе, нравится такой образ жизни, когда, знаешь, на всем готовом. А вот вы к ним приходите, даете визитку, направляете в центр. Как много их задерживается там?
Кто-то задерживается прям навсегда, а кто-то сразу, да, через месяц, через два уходит. Чаще всего есть такая проблема в Москве – это рабство. Вот. Чаще всего попрошайки, как раз-таки бабушки, мужчины, инвалиды, которые вот стоят в переходах, чаще всего они в рабстве. То есть у них забирают документы и их заставляют, ну, как бы попрошайничать. Есть специальный человек, который за этим следит.
А как он называется? Есть у него имя? Ну, в смысле не имя, а в смысле его должность?
Надсмотрщик. Не знаю, да, что это такое. Я не знаю. У меня есть друзья, которые занимаются такими вещами, вот, помогают таким людям. Прям.
Но если вернемся к началу, к тому, что вот Street Temple, вообще с чего все началось и у кого возникла идея создать? Ведь на самом деле на сегодняшний день очень много фондов, очень много людей, которые занимаются и волонтерскими программами и так далее. С чего вы начали? Почему вы решили, что во всей вот этой веренице и огромного количества фондов, людей, которые нужны еще и вы?
Угу. Все началось с Наташи Герасимовой. Вот, Это началось в 2006 году, когда она покаялась и пришла к Богу. Угу. Она начала помогать людям, начала помогать наркоманам. У нее в семье была проблема, у нее старшая сестра была зависимой. Все началось вообще с ее сестры. И она увидела вот этот мир, наркоманы, вот эти всякие их движения.
Притоны. А? Притоны, то
да,
есть
да,
их
да.
движухи.
Вот. И вот 5 лет она сама ходила к аптеке, в эти притоны, проповедовала наркоманам, угу. наркоманам и отвозила их в реабилитационные центра. И потом уже вот в 2011 году присоединилась к ней я.
Угу.
Вот мы с ней 2 года... ездили, вообще помогали всем, кому можно помочь. И потом уже присоединились Ивета и Соня.
Угу.
Вот, мы тоже с ними познакомились в Ялте, и они решили вместе с нами помогать.
Ну, организатора понятно. У нее она столкнулась лично, в ее семье человек был наркозависимый. Ну, а ты зачем пришла? Как ты туда попала? И вообще, почему тебе стало это интересно?
Меня так вдохновила вообще сама такая жизнь, помощь. Мне показалось это... какое-то путешествие, ух ты, это завораживает очень, ух ты, наркоманы, притоны, это так классно. Тем более я была подростком в 14-13 лет, для меня это казалось, ух ты, я буду такой опасной, буду общаться с наркоманами. Там,
такая дерзкая девчонка.
Да, я такая крутая, там, меня будут слушать и так далее. Меня это как-то очень вдохновило и завораживало, да. Ну, потом, конечно.
Ну, понятно, да, опасность, она завораживает. Есть такое, да, что опасность, она завораживает.
Да, потом я по-настоящему... встретилась с Богом,
угу.
я приняла Бога в свое сердце, и тогда уже я действительно начала служить, ну, не потому, что это так круто, не потому, что это завораживает, а потому, что в Библии четко и ясно написано, что мы должны идти в тюрьмы, мы должны идти в больницы, мы должны молиться за людей, одевать людей, кормить их и так далее.
Я думала, что, вот я уже об этом говорила, но я скажу еще раз, я думала, что это роль кормить людей, идти в тюрьмы и так далее, спасать, это функция передана государству.
Да, но есть лично твое решение, да, не государство будет потом, когда умрет, отвечать перед Богом за какие-то поступки, ты будешь отвечать. Например, я считаю, я умру,
угу.
я попаду к Богу,
угу.
и он скажет, вот перед тобой был наркоман. Почему ты ему не помогла, да? В Библии написано от Матфея, я был в тюрьме, вы не пришли ко мне. Я был наг, и вы не одели меня. Вот я именно по такому принципу и вообще живу. То есть если нужна помощь, я помогаю. Потому что это мой, ну как, это моя, мое
твой
призвание,
выбор.
Мой выбор,
это твой
конечно.
Выбор. А если человек, а как же свобода, да? Вот, вот человек выбор, сделал выбор своей жизни. Быть попрошайкой. Его все устраивает, в принципе, да? То есть, ну, о чем мы говорили с тобой. Его одевают, его накормят. В принципе, ничего не надо делать, не работать, не сталкиваться каждый день с трудностями. Вообще, в принципе, не жизнь, а сказка, практически. Вот ему это нравится. Есть реально люди, которые нравятся, когда мы это обсуждали в другой передаче, вы можете найти, кстати, наши выпуски с Ильей, который занимается спасением женщин из сексуального рабства. Мы тоже с ним говорили о том, что есть женщины, которые занимаются проституцией, им это нравится. И вот ты идешь в притоны к людям, которым, в принципе, их все устраивает в жизни. И ты им говоришь, ребята, вы делаете неправильно, сейчас я вам покажу, как правильно. А вот вообще ты с чего решила, что ты можешь вообще это делать? Тебя кто-то просил?
Вот я вообще не с такой целью иду, чтобы кого-то научить и так далее.
Uh-huh.
То есть я просто знакомлюсь с ребятами. Uh-huh. Я просто говорю, вот понимаете, я вот так живу. Я не учу их, я показываю uh-huh. на своем примере. Я их знакомлю с ребятами, которые также когда-то были наркоманами, бросили, и вот сейчас они, например, бизнесмены или еще кто-то, да, успешные люди. Я показываю на примере. Я никогда не говорю там, вот ты такой наркоман, я тебя сейчас изобью, вот потому что ты там барыга какой-то. Я никогда вообще, у меня, ну, я против осуждений, против нравоучений, uh-huh. я против этого
uh-huh.
всегда. То есть я как-то больше такая... Я душевно как-то разговариваю, вот что у тебя в сердечке, а вот а что бы ты хотел, о чем бы ты мечтал? И уже сам человек через эти вопросы приходит к тому выводу, что да, я живу вообще во тьме. Да. То есть я, ну, я как бы показываю пример. Вот у меня есть друг Сережа, он бывший наркоман. Я вот так начинаю рассказывать, знакомлю там, они начинают дружить, тот начинает про реабилитацию рассказывать. То есть и уже сам человек, видя этот пример, вдохновляясь общением, уже сам хочет как-то меняться. Никогда вот мы никогда не заставляли, ух, все, тебе тебе точно надо на реабилитацию, тебе надо там еще куда-то, связывали, ну, и как бы, да, ложили в машину и увозили. Никогда такого не было.
А как ты относишься? Есть, кстати, такой центр где-то в Сибири, где действительно наркоманов и вообще людей, вот, у которых есть вредные привычки, их действительно приковывают наручниками, mm-hmm. их лишают средств связи, и, в принципе, пока вот этот самый период ломки у них не пройдет, то есть физически, пока вот организм полностью не очистится, при этом люди испытывают реально физические муки, их действительно приковывают наручниками к батарее и говорят, что действенный способ. А вот ты вот пошла по пути такому мягкому, ласковому, вот такому, я буду вот. Как ты считаешь, какой способ более действенный? И, кстати, вы, радиослушатели, как считаете, какой более, по вашему мнению, способ действенный? Когда вот мы мягко разговариваем с зависимыми людьми, неважно, какая зависимость, игромания, наркомания, алкогольная зависимость, когда мы вот мы их ласково и по-доброму говорим, вот ты понимаешь, вот я сейчас тебе расскажу пример, вот у меня есть, вот даже познакомлю тебя, вот смотри, жизнь, как его качественно изменилась. Или же, когда вот берут действительно мешок на голову, в каталажку, в Сибирь, привязали наручники, и пока у него из него все это дурь не вышло, вот так пока не отпустим. Вот вы как считаете? Как вот лучше? А вот как считает Лиза, она сейчас ответит, но сначала я прочту сообщение, оно к нам пришло. Пришло вот от кого к нам пришло? Вот пришло. Как зовут, правда, я вас не знаю. Вот подпишитесь, пожалуйста. Вот вы пишете. Здравствуйте, Анастасия и Елизавета. Меня зовут Марсель. Меня зовут Марсель, и у меня есть вопрос к Лизе. Скажите, пожалуйста, как вы смогли отважиться на такой поступок в столь раннем возрасте, зная, что впереди столько опасностей и сложностей? Это первый вопрос. Второй. Что именно вас сподвигло на такой путь? Храни вас Господь. Значит, первый вопрос. Как ты отважилась на такой поступок в раннем возрасте? Тебе сейчас сколько?
20.
20. Начала ты проповедовать в 14. Угу. Ну, заинтересовалась всем этим. Вот как ты отважилась на такой поступок? Отвечай. А потом на второй ответишь.
Не знаю. Я особо... Вообще у меня нет такого страха. А что же там будет дальше? У меня нет такого. Никогда не было.
А родители как-то вы отнеслись к тому, что вот девочка Лиза в 14 лет, их дочь приходит и говорит, ты где была? Вот у соседей, значит, девочка нормальная, то есть, с подружками в кино ходила, в Инстаграме зависали, а Лиза, а я пошла вот проповедовать в притон. Как родители вообще отреагировали?
К сожалению, мои родители, ну, к счастью, я вообще очень люблю своих родителей, угу. и им благодарна за это, они никогда не осуждали меня за мой выбор, никогда в жизни. Угу. Это первое. Во-вторых, моя мама, она счастлива, что я езжу в Африку, что я вот помогаю, потому что мои ровесницы уже там, ну, давайте говорить прямо, угу. они выходят замуж по залету и ходят
не
в...
Не все.
Ну, большинство. Вот,
не все.
У меня очень много моих знакомых, которые выходят замуж по залету.
Вышли замуж, потому что забеременели, и в связи с этим вышли замуж.
Я ни в коем случае, поймите, не осуждаю, просто моя мама, она благодарит, что я не хожу по клубам, не тусуюсь и не употребляю наркотики всячески, не нюхаю и так далее, что с 14 лет я пошла, ну вот, по правильному пути, что я, ну, я никогда не пила, не курила, вообще ничего такого, ну, не употребляла, и мои родители вообще, они благодарны Богу и вот Наташе, что когда-то она просто взяла и, ну, начала меня наставлять, да, вести, как бы, стала моим лидером, вот. Они вообще не переживают за меня.
Слушай, ну сейчас-то они переживают. Но вот в 14 лет, представим ситуацию, вы представьте, радиослушатели, вот у вас есть дети, или не знаю, представим вообще, в принципе, ситуацию. У вас есть ребенок. Ребенок 14 лет приходит и говорит, я хочу делать доброе дело. Ты так думаешь, родитель, хороший ребенок, вот, хороший. Но тот тебе ребенок говорит, я пойду ночью, или там, не знаю, там с подружкой в наркопритон. Ты не переживай, все будет нормально. Ну, мне кажется, у всех мам на голове зашевелятся волосы, они так возьмут тебя за руку и скажут, слушай, дело-то хорошее, я согласна, но, может, и собачек лучше будешь спасать, там, не знаю, там, вот, в Инстаграме вести страничку, там, детишек, еще. Почему наркоманы, Лиза, ну, ты же девочка, ну, куда-то тебе 14, ну, какие наркоманы, ну, опасно же. Вот, неужели мама твоя так не говорила? Не поверю.
Ну, говорила, но...
Как ты ее убедила именно, что вот нужно вот с наркоманами?
Во-первых,
с...
они мне всегда доверяли, они знали, что... Ну, они меня здесь с 10 лет. Я всегда общалась с людьми, которые старше меня. Я не хотела общаться никогда со своими ровесниками и ровесницами, потому что мне было, во-первых, с ними скучно, во-вторых, они там сидели в инстаграмах и так далее, а мне... мне хотелось читать книги, мне хотелось путешествовать и так далее уже в 10 лет, да. Почему в 14 лет? Потому что как раз-таки Наташа мне об этом рассказала, и я подошла к мальчику однажды в 14 лет. Он молодой-молодой был. Я говорю, тебе кто-нибудь рассказывал вообще о реабилитации, о том, что есть какая-то другая жизнь? Он говорит, за 10 лет употребления наркотиков ко мне ты первый раз подошла. И после этого меня перемкнуло. Почему наркоманы? Потому что я видела, что к ним никто не подходит. Во-первых, почему, да, есть парни-служители, да, они служат около аптеки, классно. Но есть девочки, да, мы женщины, мы можем их как-то завлекать, да, а потом уже передавать. У нас такая методика. Мы как бы знакомимся, мы начинаем дружить и отдаем их в реабилитационный центр. Все.
Наша... Коварная. Коварная женщина. Мужчина думает, что... Коварная Лиза. Вот представьте, да, ситуацию. Мужчина думает, что ты с ним познакомиться хочешь, и видел красивую девушку, которая еще ему улыбается, которая с ним, значит, приветлива, а потом бах, говорит, все, а теперь к ребятам.
Да, конечно, потому что, во-первых, я... Девушка, я не смогу, парни это парни, я просто благодарна всем парням, которые нам помогали и помогают, вот это не сравнится ни с одной вообще девушкой, ну как, я неправильно выразилась, это не сравнится ни с одной проповедью женской, когда, ну, парню, да, когда парень разговаривает с парнем, вот просто, я смотрю, я такая, все, моя миссия закончена, я когда вижу там, например, лидер реабилитационного центра общается с наркоманом, я думаю, о, господи, да, все, моя миссия закончена, я лишь привела, все, я просто, я благодарю, потому что парни — это парни, когда парень с парнем общается, это просто, это благодать сходит Божья на общение их, ну, это правда, это не описать словами. Слава Богу, в общем, за моих родителей, которые доверяют мне, доверяли мне всегда, и они не ругали меня, вот, и там с наркоманами, никогда такого не было, они всегда уважали мой выбор и уважают, и так далее. Конечно, волнуется мама, но я помню, я стояла у аптеки, и она мне звонит, это была зима, она меня спрашивала, ты в Найках, да, стоишь, вот, лучше бы Timberland одела, вот, которое тебе купила.
Потеплее.
Да, потеплее. То есть моя мама, она сама была тоже раньше такой ух, тоже ходила, проповедовала и так далее. Вот. Поэтому она понимает мой выбор и понимает меня. Она понимает.
Как ты считаешь, вот если бы твои родители не были верующими людьми, если бы они, ну вот ты не выросла, скажем так, в семье людей верующих, тебе было бы сложнее делать то, что ты делаешь сегодня?
Нет, они бы всегда бы так относились.
То есть это не имеет никакого значения. Ты сказала о том, что с парнями легче парню разговаривать. Но есть же девочки наркозависимые.
Конечно.
Здесь до какого этапа ты работаешь, ну, в кавычках, да, а потом ты передаешь? Или здесь ты ведешь прям полностью?
Конечно, мы дружим с девочками, мы дружим. Вот сейчас девочку мы отвозим на реабилитационный центр. Но когда вот начинается сама реабилитация, ну, там уже нельзя общаться. Там только общается лидер реабилитационного центра, и они между собой. Ну, потому что реабилитация
началась. Чтобы полностью сконцентрироваться на том, чтобы решить проблему и как-то абстрагироваться от внешних факторов, от всего, что может тебя отвлекать от твоей поставленной цели.
Конечно.
Ну, как спортсмены. То есть, когда спортсмены готовятся к Олимпиаде или каким-то выступлениям, они, в принципе, с утра до вечера вот именно живут в изоляции и с утра до вечера тренируются, потому что у них есть цель, к которой они идут.
Да.
И чтобы победить, нужно действительно ни на что не отвлекаться. Потому что есть такое мнение о том, что вот когда людей отвозят в реабилитационные центры, и неважно, какой это центр, не знаю, там, алкозависимых, для наркозависимых или еще там, для игроманов, и запрещают общаться с внешним миром, говорят, что это тюрьма. Ну, по факту, да. Но я всегда привожу пример. Ребята, спортсмены, точно так же. Отдельно, на сборах, все. Никаких, ничего не должно отвлекать, потому что есть цель, к которой мы идем. Пришло сообщение к нам с сайта teos.fm. Сейчас я его прочту, а пока я его читаю, Лиза нам скажет о том, что все-таки, что ты думаешь, как ты считаешь, вот способ, когда вот просто разговариваю с человеком зависимым, неважно, какая зависимость, работает лучше или же действен способ, когда вот поймали, посадили в каталажку и отправили? Приковали к наручниками, пока вот это все из себя не выйдет, потому что по медицинским показателям должно пройти определенное время, когда вот пройдет этот процесс ломки, и вот действительно организм самоочищается, и проще тогда уже работать.
Это индивидуальный вопрос, потому что с каждым по-разному. Есть люди, которые действительно уже не принадлежат себе, они их разум, их организм полностью поглощен наркотиками.
Uh-huh.
Они не принадлежат себе, они не принадлежат вообще никому. У меня вот как раз-таки есть друг Сергей, он лидер реабилитационного центра, его как раз-таки по желанию мамы uh-huh. связали и отвезли на реабилитационный центр. В реабилитационный центр он прошел, у него прошли ломки, он прошел реабилитацию, и вот сейчас он как раз-таки лидер, и спустя 2 года. И он вообще молодец, также спасает таких же ребят. Поэтому это вопрос индивидуальный. Но он не принадлежал сам себе. Представьте, 30-летний мужчина, 49 килограмм, вообще все, он умирает, он все, он не принадлежит никому. Ну и как бы по закону мама может написать заявление в реабилитационный центр, что я разрешаю вот забрать своего сына насильно в реабилитационный центр.
Принудить к лечению, да, скажем, потому что это уже должно быть быть лечение.
Да.
То есть не просто пришел там, а именно лечение, принудительное лечение. Да. Тебе задают вопрос. Татьяна, следующий вопрос. Вы, Елизавета, допускаете возможность того, что ваш супруг будет лидер реабилитации или просто бывший зависимый? Вот пока ты думаешь, мы с тобой послушаем, наверное, короткий джингл.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт tales.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
В студии передачи, честно говоря, я, Анастасия Розыкова, и моя гостья Лиза Каралкина. Мы обсуждаем тему сегодня Street Temple, одно из направлений организации Street Temple. Это помощь людям, которые попали в беду, на самом деле. Это беда для каждой семьи, для каждого человека, в зависимость, в том числе и от наркотиков. Перед тем, как мы ушли на небольшую паузу, она нам понадобилась, потому что поступил такой вопрос, достаточно сложный, и Лизе понадобилось некоторое время, чтобы на него ответить. Вопрос следующий от Татьяны. Татьяна спрашивает: вы, Елизавета, допускаете возможность, либо вероятность того, что ваш супруг будет лидер реабилитации или просто бывший зависимый? Только честно, потому что передача, честно говоря.
Если я получу откровение с небес от Бога, что это мой муж, то допускаю. Ну, если мне Бог скажет, то, конечно, а если нет, то не допускаю такой возможности.
То есть тебе бы все-таки хотелось в своих мыслях и в молитвах, наверное, чтобы твой супруг не был бывшим зависимым?
Да.
Я правильно понимаю? Mm-hmm. Правда, это твоя правда, ты имеешь на нее право. Ни в коем случае мы не имеем права никого осуждать. То, что ты делаешь, мне это очень нравится. И действительно, не всегда то, чем мы занимаемся, должно обязательно как-то влиять на наш выбор. Твое право хотеть то, что ты хочешь. Следующий вопрос пришел тоже с сайта teos.fm. Задает этот вопрос Виолетта. Виолетта спрашивает, ну, точнее, не спрашивает, она говорит тебе, Лиза, что ты очень смелая. Восхищаюсь mm-hmm. тобой.
Спасибо.
Вопрос следующий. О чем ты мечтаешь? Вы мечтаете для себя, а не для кого-то. Вот лично для себя о чем ты мечтаешь?
Интересно. Просто Ивета, моя напарница, сегодня об этом писала в Инстаграме.
Это Виолетта, наверное, может быть, это она?
Нет, Ивета ее зовут.
Но... Ну вот вопрос себе от Виолетты. О своей мечте для самой себя, а не для кого-то.
Это очень сложно ответить.
Что, опять джингл будем ставить?
Да нет. Мечта...
Да, твоя сокровенная. Вот о чем ты молишься? Ты же молишься Богу. Ты просишь для родителей, для мира, там, молишься о своих подопечных, да, о том, чтобы было меньше наркоманов, меньше зависимых, больше семьей спасалось. Да, но мы знаем все вот эти вещи, которые нам помогают. Но вот лично для себя. О чем ты просишь? Я думаю, что это и есть твоя мечта.
Получить визу в Америку и поехать к сестре, увидеть ее.
Как давно ты не видела сестру?
2 года.
Так, а в чем сложность получить визу в Америку? Как ты видишь, ты решишь эту проблему, скажем так, на сегодняшний
день? Я не знаю. Мне первый раз отказали. Это было в 16 лет перед Африкой. Сейчас я не знаю. Я буду еще раз стараться и стараться, но вот тяжело визу в Америку получить, но я очень хочу увидеть свою сестру. Я по ней очень скучаю.
А она не приезжает сюда?
Нет, она живет в Америке, и у нее нет возможности приехать пока.
То есть твоя мечта на сегодняшний день — это получить визу в Америку, приехать и увидеть сестру. Слушай, да. Ну это прекрасная мечта, я уверена, она у тебя обязательно сбудется. Мы будем все молиться о том, чтобы она у тебя сбылась, чтобы семья наконец-таки воссоединилась. Итак, теперь следующий проект. Мы поговорили о одном направлении, когда вы работаете зависимой. Следующее направление — это дети Африки. Как я его назвала? Я хотела назвать так передачу, но я так постеснялась, потому что, мне кажется, ну, в общем, постеснялась. Я хотела назвать передачу о том, что дети Африки голодают. Вот это вот шутка во языцах. На самом деле, вот реальный человек сидит напротив меня, который зовут Лиза Каралкина, которая занимается тем, что помогает детям в Африке. Вот представляете? Вот, Лиза, почему дети в Африке? Почему именно в Африке?
Потому что мы с Наташей, когда мне было 16 лет, это было 4 года назад, молились и спрашивали Бога, куда нам поехать. Мы молились, и потом Наташа услышала такую историю. Вообще мы хотели поехать в Чикаго работать с детьми, которые в бандах. Но мне не дали визу как раз-таки в Америку, и мы за 10 дней решили, как мы решили, мы молились, и нам пришло откровение, что мы должны поехать в Уганду. Там много лет была война, и там много детей-солдат, и много девочек и мальчиков, которых воровал Джозеф Кони и так далее.
То есть они еще не научились держать ложку, но уже умели держать автомат.
Да.
Был один из заголовков в американском СМИ.
Да. Мы решили туда поехать, и мы как-то через кого-то нашли контакт пастора, у которого были вот такие дети в школе. Мы поехали туда, соответственно, помогать в этой школе.
Спрашивает Татьяна, мы сейчас продолжим про тему Африки. Татьяна спрашивает, точнее, она говорит о том, что Лиза, ты классная. Вот единственное, Татьяна, уточните, вы спрашиваете у Лизы, как она попала на это радио, или вы спрашиваете у меня, как я попала на это радио? Уточните, пожалуйста, и тогда мы ответим. А также Марсель пишет тебе, что в мире людском, ну, сообщение Марселя чуть попозже я прочту. Продолжим про Африку. А у нас в России нет голодающих детей? Почему в Африке вы поехали детей спасать? У нас что, закончились здесь голодающие?
Нет, здесь их много. И если у кого-то радеет сердце, вы можете прийти к нам и помогать нам вместе.
Ну а ты что, поехала в Африку? У нас, говорю, тут закончились?
Нет, просто вот так побудил нас Бог поехать туда. Мы поехали всего лишь на месяц, потом приехали и продолжали помогать детям в детских домах и беспризорникам. Все так.
А как вы помогали в африканским детям? В чем заключалась ваша помощь?
Мы преподавали в школе. Это вот первый год. Первые 3 года мы преподавали в школе. Мы искали спонсоров.
В Уганде?
Да. Мы искали через Инстаграм, через Фейсбук спонсоров для этих детей, вот, чтобы спонсоры оплачивали им учебу. И одевали, кормили и лечили.
Самое яркое воспоминание за этот год, за месяц. Месяц вы там пробыли?
Да.
За этот месяц. Самое яркое воспоминание из этого путешествия в Уганду.
В общем, мы жили в очень крохотной квартире, которую мы снимали там в Уганде. И там постоянно хозяйка узнала, что белые живут. То есть и они как-то решили над нами то ли пошутить, то ли, я не знаю, не понимаю их логику до сих пор. В общем, они думают, что у белых есть деньги. Все белые, они американцы, даже китайцы американцы. Вот.
Миллионеры обязательно.
Да, да. И они думают, что вот у нас есть дома, машины, как в американских фильмах, и в фильмах идеальных. В общем, и то есть мы заплатили за месяц проживания, месяц вперед за воду и за свет. И нам буквально через неделю выключают свет, а потом приглашают выключить воду. Суть, почему так решили, потому что у нас не было ничего, у нас не было ни чайников, ни своих ложек, то есть у нас пустая квартира, вообще без ничего. Мы купили, ну, очень дешевую, за 1500 рублей, пароварку, чтобы там что-то готовить, рис, там, овощи, даже мы кипятили там воду, чтобы попить чай. И, в общем, соседка, которая рядом живет, увидела эту пароварку и нажаловалась хозяйке этого дома и сказала, что мы тратим всю электроэнергию всего дома, четырехэтажного, И нам из-за этого отключили свет. И нам пришлось переплачивать в 3 раза дороже за свет, чтобы нам его включили. Потому что нам настолько выдернули, прям выдернули свет из нашей квартиры, что они целый день настраивали свет в нашей квартире. И я просто тогда уже думала, где логика? Ну, то есть у нас уже нету ничего. И мы выходили на общий балкон, на общую лестничную площадку. Я выходила с этой пароваркой, вот так качала ее и говорила, нас никто, мы не расстанемся с тобой, пусть тебя украдут, пусть даже мой воздух, я уже говорю, вы можете наш воздух просто отключать, чтобы мы, не знаю, мы умерли. Ну, я просто так кричала и спрашивала, чего вы пытаетесь просто добиться, вот чего вы пытаетесь добиться через это. Ну, в общем, как-то так.
Как разрешилась эта ситуация?
А мы улетели с Светой, а Наташа осталась. Ситуация разрешилась, включили свет, но это уже вот 3 дня оставалось, чтобы Наташа
уехала. Слушай, вот поездка того стоила, столько страданий. Вот вам вот непонимание белых и темнокожих, да? Вот вообще стоило того туда ехать?
Да, а это всегда с нами случается. Это каждую поездку случается, что нас обманывают, нас хотят ограбить и так далее. Потому что абсолютно все угандийцы думают, что белые богачи и обманывают даже на рынке, везде обманывают, просто везде. Там настолько коррумпирована страна, что это уже, ну как, не то что бесполезно, это тяжело с этим бороться.
Но это норма жизни.
Да.
Их это норма жизни. Вот вернемся к вопросу Марселя. Нет, сначала от Татьяны прочтем сообщение. Татьяна все-таки спрашивала у тебя, как ты попала на это радио, а я отвечаю за тебя, отвечу Татьяне. Татьяна, если вам интересно, у нас есть группа ВКонтакте, группа называется, честно говоря, она открыта, вы можете туда добавиться. Там есть я в администраторах, в создателях. Можете написать мне личное сообщение, и я вас с удовольствием приглашу к нам в прямой эфир на радио Теос. И не только Татьяну приглашаю, вообще всех приглашаю, кто нас сейчас слушает, у кого есть возможность, добавляйтесь в группу ВКонтакте, там есть абсолютно все эфиры, которые были до сегодняшнего дня. Там есть ссылки на личные страницы всех героев, там есть их фотографии. А также, повторюсь, вы можете написать мне, если вы хотите стать героем передачи, честно говоря, напишите мне, мы с вами поговорим, и вы так же, как Лиза, можете прийти и рассказать интересные истории. Честно поговорим. А теперь вопрос Марселя. Марсель говорит о том, что в мире, как все знают, очень много зависимостей. Имели ли вы зависимость в чем-то ранее? Это тебе вопрос.
Никогда.
Никогда. Mm-mm. То есть у тебя нет зависимости от социальных сетей. Mm-mm. То есть ты можешь спокойно день прожить без телефона, без Инстаграм, месяц. Легко. У тебя нет зависимости, не знаю, там, от сладкого, допустим.
Нет.
От спортзала.
Нет.
От церкви.
Есть зависимость от Бога.
Так, вот расскажи про свою зависимость от Бога.
Я верующая, я осознанно покаялась в 14 лет. Зависимость у меня от Бога, потому что я понимаю, что если бы не Бог, я много бы чего бы не добилась, и я бы совсем жила по-другому, если бы не покаялась.
А зачем ты пришла в церковь? Как ты вообще? Ну, я понимаю, у тебя родители верующие, но ты в 14 лет, ты считаешь, ты осознанно пришла к Богу или все-таки потому, что родители привели?
Осознанно. Я с детства как бы ходила в церковь, но вот осознанно я в 14 лет покаялась и начала ходить в церковь.
А как вот ты поняла, вот зачем тебе Бог и зачем тебе церковь? Если ты осознанно, ты говоришь, что ты осознанно, зачем ты пришла к Богу в 14
лет? Потому что, я не знаю, я очень испугалась, что я проживу бессмысленно свою жизнь. Я вообще испугалась того, что я просто бессмысленная личность, и просто я без Бога, ну, это правда. У меня есть какой-то страх Божий, что без Бога у меня, правда, ничего не будет в жизни вообще.
А что тебе дает твоя вера в Бога?
Душевный покой.
Ты знаешь, вот я не поверю, что с 14 до 20 лет у тебя не было никогда кризиса веры и сомнения в Боге у тебя никогда не было. Не поверю.
Кризиса? Нет, сомнений вообще в Боге не было никогда. Были сомнения в себе, в своем каком-то будущем, в своих делах, поступках. Uh-huh. Правильно я делаю? Правильно ли я что-то как-то поступаю? Правильно ли я вообще реагирую на что-то? А никогда не было такого, что я как бы сомневалась, есть ли Бог и так далее. У меня были такие моменты, когда был год пустоты, темноты вообще. Я думала, что просто я никто, ничто, и вообще Бог меня оставил. Я думала вот так вот. Целый год я прожила именно с таким ощущением. Вот, но это как называется, пустыня такая духовная. Я вот целый год так жила.
А с чем связан этот период времени? Почему ты называешь этот год пустотой и темнотой? Что произошло?
Не знаю.
Когда это случилось?
Это было год назад.
То есть, в принципе, 19. Ты уже достаточно долго ходишь. Ну, то есть с 14 до 19 mm-hmm. прошло время, плюс ты уже занимаешься благотворительностью, вроде бы ты, ну, как бы, да, то есть полезными делами, ты спасаешь этот мир, делаешь его лучше. А в чем пустота, в чем вопрос? На какой ответ ты не получила, на какой вопрос ты не получила ответ? Вот этот год пустоты, по-любому, ты задавала какие-то вопросы, а пустота, потому что ты не слышала ответ. Вот на какой вопрос ты хотела получить ответ?
Это, скорее всего, это ошибка во мне была, потому что я постоянно что-то делала, пыталась всем помочь, куда-то бежать, что-то делать, все там всякие организовывать мероприятия.
Всех спасти.
Да. Угу. А с собой и своими какими-то душевными проблемами я не занималась никогда. Вот. И из-за этого все накопилось, какие-то обиды, какие-то раны, они накопились, и вот как-то и пришел такой момент, целый год я прям разбиралась с собой и себе, и я думала, что все, меня вообще Бог не любит, не слышит и так далее. Это бывает, мне кажется, у всех служителей, которые служат Богу, которые 24 часа постоянно с людьми, постоянно служат. Просто я нашла выход такой. Uh-huh. Мне нужно уделять раз в неделю внимание себе, uh-huh. отдыхать. То есть отключать телефон, читать Библию, молиться, читать книги, не знаю, смотреть фильмы, делать то, что я хочу, то, что мне нравится, ходить, не знаю, в торговый центр и покупать себе красивые вещи, например.
Угу. Одного дня достаточно?
Ну, или отдыхать куда-то раз угу. какое-то время, уезжать. Например, там можно в Подмосковье к своему другу, может,
я имею в виду, что тебе вот... То есть 7 дней, 6 дней в неделю ты вот с утра mm-hmm. до вечера отдаешь себя другим, и один всего лишь день посвящаешь
да,
себе.
Да, этого
ты
достаточно.
Ты считаешь себя достаточно.
Да.
И то есть ты нашла такое решение.
Да.
И если я тебя правильно поняла, вот этот год ты задавала вопрос, что мне делать, как мне жить, как мне быть, что мне
да.
делать. А вот людям, которые задаются этим вопросом, может быть, тоже находятся сегодня вот в этой пустоте, может быть, они думают, что Бог их оставил, или что их никто не слышит, их никто не понимает. И вот они задают вопрос, и его не получают ответ. Ведь год — это много, да, то есть это не день, не два. Вот что ты можешь им посоветовать, чтобы они не отчаялись и не отвернулись от Бога? Потому что это такое достаточно непростое время, когда мы говорим, спрашиваем, а нам не отвечают. И есть очень большой соблазн развернуться и уйти. Признать, что Бога нет, да? Ну, вокруг mm-hmm. же нас люди говорят, что да что вы там глупостями занимаетесь. Вот что ты посоветуешь людям, которые находятся, которые еще не получили ответ на свой вопрос, а продолжают, что ты им посоветуешь, чтобы они не ушли?
Смириться перед Богом и быть верными, даже если пустота. Я продолжала этот год, ну, когда у меня была эта пустота, я продолжала, опять же, служить людям. Даже если я не хотела, даже если у меня не было любви, там, какой-то милости к ним, да, не хватало сил и вообще веры, я все равно продолжала. Я говорю, Бог, здесь не я, здесь ты. Я отдаю тебе. Вот я не люблю этого человека. Я не хочу с ним проводить время, я не хочу отвечать даже на его звонок.
Угу.
Но есть ты, и просто делай что-то, ну, что, делай что-то с этим, потому что я не хочу, я устала. Но я продолжала быть верной. Просто будьте верными в том, что вы делаете. И обязательно найдите себе наставника. Если чаще всего люди, которые служат, они одиночки. Никто им не нужен, они сильные, независимые люди. Мой совет. Найдите себе наставника. И когда у вас наступает момент, какой-то взрыв, бум, всегда пишите, звоните, ищите встречи с ним, что-то делайте с этим, бегите от этого состояния бума, вот, и будьте верными просто. Ничего не нужно, кроме вашей верности. Потом Бог вас вознаградит, и пройдя этот момент, вы вообще вырастете очень сильно.
Вопрос от Александры. Спрашивает Александра, твой идеал мужчины? Сейчас вот так, да, перепрыгнули сразу, да.
А, интересно. Очень, очень быстро перепрыгнули. Не знаю, я как-то...
Честно.
Каждый год меняется идеал. Нет, честно, Мне больше характер. Мне какие-то качества характера. Это
давай,
чтобы...
описываю, я записываю.
Я внешне никогда не представляла себе как бы идеала. Качество характера — это чтобы он был таким же служителем.
То есть чтобы он верил в Бога?
Да, да.
Он должен быть из твоей церкви или не обязательно?
Ну, да, не обязательно.
Так, значит, следующий пунктик. Чтобы он верил в Бога, пишем, верующий.
Да.
Так, дальше.
Я очень много встречала пар, которые, например, или муж, или жена, нет, но сиди дома, там, все, ты мой.
Разделял твои интересы,
да, конечно.
Пишем, разделял интерес. Я записываю.
Да.
Разделял интерес. И потом списочек выложу на сайте, точнее, не на сайте, а в нашей группе ВКонтакте, поэтому я вам рекомендую присоединиться к нам в группу, честно говоря, и напишу так, и что, ну, чтобы знали, понимаешь, вот в твоем окружении уверенно много молодых людей, а вот они не поймут, почему ты на них не обращаешь внимания. А так мы там такую вот шпаргалку напишем. Так, значит, разделял интересы твои. Так, следующий пунктик.
И чувство юмора, все.
Да, чувство юмора. То есть нет никаких предпочтений по внешности, по возрасту, образованию, цвет глаз, волос, рост, там, форма рук, носа, ушей, голос. Абсолютно нет.
Ну, может быть, есть, но это слишком долгий разговор.
У нас есть еще с тобой 10 минут, так что...
Я догадываюсь, кто это, Александра. Ой, ну, или не догадываюсь. Ну... Не знаю, ну что, были на лет 5 точно было старше, не, то есть, не больше.
Значит, старше. То есть не младше, ровесника не рассматриваешь.
Ну, может, ровесника старше, рассматриваю.
Было, значит, не больше 5 лет, ровесник, записывай. Я все записываю.
Правда?
Да. Есть предпочтения по именам там, может
нет,
быть?
Предпочтения нет, предпочтения по именам.
Хорошо, а теперь давай напишем с тобой качества, которые точно нет. Вот если мужчина обладает вот этим качеством, однозначно нет. Вот я тебе скажу вот мое качество, которое, если я вот вижу в мужчине, ну, я понимаю, что у нас ничего не получится. Вот если человек неуважительно относится к обслуживающему персоналу, официанты, уборщики, администраторы, дворники, если я вижу, что человек пренебрежительно, высокомерно относится к людям, которые занимаются очень полезным и важным трудом, но считает себя выше, да, вот я вот сижу, а вы обслуга, вот вы, я буду на вас, вот там, гардеробщики и так далее, то для меня, я, к сожалению, я честно признаю, у нас ничего не получится, потому что, ну, я считаю, любой труд, это он уважительный, и неважно, чем человек занимается, метет подъезды, моет полы, не знаю, там, и так далее, это его нужно его уважать обязательно нужно, то есть он не лучше, не хуже, вот он работает вот так. Это заслуживает уважения.
Вот у меня тоже это цепляет.
Так, значит так, неуважительные отношения. Дальше, какое следующее, что тебе не нравится?
И, наверное, если у него нет какого-то мужского начала, если не подают руку,
значит, джентльмен.
Вообще любой женщине, не только мне, да, что вот он...
В общем, ни джентльменов не рассматриваем.
Да, у меня просто папа такой. У меня мой пример, мой папа. Он всегда подает руку, он всегда дарит маме цветы, мне цветы. То есть очень важно, чтобы мой папа всегда за нас платит. Где бы мы ни были, и за моих подруг, которые... Нет, я не думайте, что меркантильная, просто...
Ты нормальная. Ты нормальная.
Ну, просто у меня папа такой, и меня он так воспитал.
А почему ты так стесняешься быть вот такой, какая ты есть? Если ты хочешь, чтобы человек, если в твоей системе ценностей считается нормой, да, в твоей системе ценностей, потому что в твоей семье так было, у тебя пример своего отца, и ты считаешь нормальным, когда мужчина подает руку, надевает пальто, берет тяжелые сумки, когда он открывает дверь в машине, это норма для тебя. Почему ты так стесняешься? Стесняешься это выражать?
Нет,
нормально, что мужчина за тебя платит, молодой человек платит за тебя в кафе. Почему ты этого стесняешься?
Нет, не стесняюсь, просто есть люди, у которых, может быть, это как камень преткновения, да, скажем так. Якобы, ну, много раз люди цеплялись за какие-то слова, а потом, вот ты такая меркантильная, например. Я просто говорила о том, что мой папа, он платит, если я прихожу с подругой, он и за подругу платит, я вот про это. Вот, поэтому...
То есть джентльменство распространяется не только на тебя, но и на твое окружение.
Конечно, конечно.
А ты так переживаешь? Для тебя важно, что тебя подумают другие люди?
Уже нет.
А что произошло?
Я перестала перестала бояться говорить правду.
А что было такого? Какой это был такой переломный момент? Это очень смелый момент, на самом деле. И очень многие боятся, люди, знаешь, что их не будут любить, они не будут нравиться, и говорят неправду.
Угу.
А вот что, как вот ты в себе нашла силы вот, не бояться того, что кто-то тебя не полюбит, да, кто-то mm-hmm. тебя осудит, скажет, назовет меркантильной или еще кем-нибудь, высокомерной, надменной, допустим, да, а тебе все равно, mm-hmm. знаешь, как вот с гуся вода. Вот как ты до этого дошла?
Я год назад, точно, или даже чуть больше, или меньше, честно, не помню дату, я приняла как бы такое, дала обещание Богу, что я буду всегда говорить правду, потому что я знаю, что в моем характере я могу где-то что-то недоговорить, недосказать, как-то в себе, как-то потом где-то обсудить это. У меня есть такое качество характера, к сожалению, я с этим очень борюсь, и поэтому, чтобы не говорить за спиной, да, какие-то личные вещи, чтобы не молчать, я приняла решение, дала обещание Богу, что я буду говорить только правду в лицо.
Жизнь стала сложнее или труднее?
Легче.
Легче. А я уверена, некоторые люди ушли из твоего окружения в связи с этим.
Нет, не ушли. Просто трудно. Мне труднее было держать всю правду в себе. Было очень трудно. Там мнение какое-то выражать. Очень было трудно держать это в себе. Но хотела сказать, но у меня был страх. Да, что вот люди, что подумают. А вот никто не ушел. Нет, надо правду говорить очень с мудростью тоже. Не рубить правду с плеча, но и с мудростью как-то говорить. То есть не вот ты там, там, ты вот так-то выглядишь, ты там грешник или еще что-то. Ну, какие-то вещи говорить мягко.
То, что ты стала говорить правду год назад, помогло в твоей работе волонтерской, вот то, чем ты занимаешься в служении?
А это как-то, это больше такие качества характера. Это и не мешало мне никогда. То есть это отношения между мной и близкими людьми, мной и друзьями. Вот, они, не между там, первому встречному там кому-то могла что-то высказать, мне не так было тяжело. Мне было тяжело высказать близким
людям.
Да.
Сейчас у тебя нет с этим проблем?
Нет, нет.
Вот представим такую ситуацию, вот ты же сдала обещание, да, говорить честно, еще передачу, но, честно говоря, мужчина, который тебе нравится...
Так.
Абстрактный. Вот у нас тут спрашивают, блондин или брюнет? Я думаю, что не... Александра спрашивает.
Александра?
Да-да-да. Блондин или брюнет? Давай быстренько ответим. Блондин или не имеет значения? Или рыжий? Или умный?
Серо-буро-малиновый.
Вот, все. Вот представим этого абстрактного мужчину, серо-буро-малинового, но который тебе очень нравится. Uh-huh. Которым, он соответствует пункту, значит, верующий, разделяет интересы, юмор, там, что-то тут, значит, эх. Что-то тут не разберу. А, старше тебя на 5 лет, либо ровесник, он тебе говорит о том, что, я поддерживаю, да, но я боюсь за твою безопасность. Вот ты ходишь по притонам, я очень уважаю то, что ты делаешь, я понимаю, что ты не мне служишь, ты служишь великой цели, но я боюсь за тебя. Особенно, когда ты будешь его женой и беременной. Вот с беременностью пузом выше носа ты будешь также проповедовать или ты сделаешь отпуск на время воспитания детей?
Нет, не сделаю. Я его постараюсь как-то убедить и... Я не буду одна, если я буду беременна, я не буду одна ходить по притонам.
То есть ты беременной будешь ходить и проповедовать?
Да, конечно, у меня есть много друзей, которые с пузом, с детьми, грудными ходили по миссиям, ездили по миссиям и по разным странам, которые... Есть такая миссионерская школа Стагер, и там очень много семей, и у них дети, некоторые с пузом, и они как бы ездят в другие страны, помогают людям. Вообще это не мешает.
Никак не мешает.
Никак не мешает.
Но если у вас будет конфликтная ситуация по этому поводу возникать?
Ну, конечно, придется смириться под крепкую руку Божью.
Но в бунтарский-то дух вряд ли это надолго тебя хватит. Ты вообще бунтарка?
Да. Я постараюсь найти компромисс.
Но для тебя это будет тяжелое решение.
Это будет тяжелое решение, конечно.
Тяжелое решение, на самом деле, всегда взвешивать, с одной стороны, вот на одной чаше весов, семейное благополучие, да, мир в семье, а с другой стороны, вот то, что мы любим, то, что нам нравится, неважно, чем бы вы ни занимались. Лиза Каралкина сегодня в передаче, честно говоря, рассказывала о Street Temple, о своем опыте, о волонтерских программах. Я сделаю ссылку в группе, честно говоря, на ваш сайт, то есть все желающие, кто заинтересовался сегодняшней передачей, вообще направлением деятельности Лизы, кто заинтересовался деятельностью Лизы и того, тем, чем они занимаются с девочками, будет ссылка обязательно. Можете зайти на сайт, присоединиться и как-то просто пообщаться с Лизой. Вот еще Марсель пишет сообщение. Наверное, мы не успеем его прочесть, хотя вот 30 секунд. Спрашивает, как вы думаете, будучи общаясь с людьми, которые толкают на грех, как вы не боитесь уподобиться им и не попасть во грехи земные? Ну, Марсель, это очень такой сложный вопрос. Боюсь, что за 20 секунд мы не ответим, нам нужно прощаться. Поэтому,
не Лиза... упаду, не переживайте,
да,
Марсель.
Да, вот не упадет.
Попьем кофе как-нибудь с вами, Марсель, и не упадем.
В общем, добавляйтесь в группу, честно говоря, там будет ссылка на Лизу Каралкину. Это была передача, честно говоря, Лиза Каралкина. Спасибо большое, что были с нами. Пишите, звоните, увидимся, услышимся в следующий четверг. Всем до свидания.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».